Хотя де Мюссе горячий, бескомпромиссный энтузиаст, он, сам того не замечая, невольно превращается в демона-искусителя или, как он любит называть дьявола, в змея книги бытия. В своем желании продемонстрировать в каждой манифестации присутствие злого духа, ему только удается показать, что спиритуализм и магия не являются чем-то новым в мире, но что это очень древние братья-близнецы, происхождение которых следует искать в самом раннем детстве древней Индии, Халдеи, Вавилонии, Египта, Персии и Греции. Он доказывает существование духов, независимо от того, ангелы ли они или дьяволы, с такой ясностью аргументации и логики и с таким количеством свидетельств, исторических, неопровержимых и строго удостоверенных, что мало что осталось на долю авторов-спиритуалистов, которые могут появиться после него. Как жаль, что ученые, которые не верят ни в дьявола, ни в духов, более чем склонны высмеивать книги де Мюссе, не читавшие их, ибо в них поистине содержится так много фактов, представляющих глубокий научный интерес. Но что же мы можем ожидать в нашем веке неверия, когда мы обнаруживаем, что Платон 22 века тому назад жаловался на то же самое? «Так же и меня», – говорит он в своем «Евтифроне», – «когда я на общественном собрании говорю что-нибудь о божественном и предсказываю им, что произойдет, они высмеивают как сумасшедшего, и хотя ничто из того, что я предсказывал, не оказалось неправильным, все же они завидуют всем таким людям, как мы, однако мы не должны обращать на это внимание и следовать по нашему намеченному пути». Литературные источники Ватикана и других католических хранилищ учености должно быть свободно предоставлялись для использования этим современным авторам. Когда под рукой такие сокровища, подлинные рукописи, папирусы и книги, награбленные из богатейших языческих библиотек, старинные трактаты по алхимии и магии, протоколы всех процессов колдовства и приговоры за это на дыбу, костер и пытки – очень легко тогда написать многие тома обвинений против дьявола. Мы утверждаем, имея солидное основание, что существует сотни наиболее ценных трудов по оккультным наукам, приговоренных к вечному скрыванию от публики, но которые внимательно читаются и изучаются теми привилегированными, кто имеет доступ в Ватиканскую библиотеку. Законы природы одинаковы как для языческого колдуна, так и для католического святого, и чудо может быть совершено как первым, так и вторым без малейшего вмешательства Бога и дьявола. Едва только манифестации начали привлекать внимание в Европе, как духовенство подняло крик, что их традиционный враг снова появился под другим именем. Также стали доноситься слухи о божественных чудесах в отдельных случаях. Сперва они ограничивались скромными личностями, некоторые из них заявляли, что совершали их посредством вмешательства Девы Марии, святых и ангелов, другие же, по словам духовенства, начали страдать от одержания, ибо дьявол тоже должен получить свою долю славы, так же, как и Бог. Когда, несмотря на предупреждения, независимые или так называемые спиритуальные феномены продолжали увеличиваться и умножаться, и эти проявления стали угрожать опрокидыванием тщательно разработанных догматов церкви, мир вдруг был поражен сообщениями чрезвычайного характера. В 1864 году целая община стала одержимой дьяволом. Морзин и ужасные повествования о демониаках, Велейрес и рассказы о достоверно проявленном колдовстве в ней, а также рассказы пресвитера де Сидвилля, от их ужаса стыла кровь в католических жилах. Как ни странно, но этот вопрос задавался снова и снова. Почему божественные чудеса и большинство одержаний так строго ограничиваются римско-католическими епархиями и странами? Почему это так, что со времени реформации в протестантских странах вряд ли было хоть одно божественное чудо? Разумеется, что от католиков нам следует ожидать ответа, что это потому, что последние населены еретиками и покинуты Богом. Если так, то почему нет больше церковных чудес в России? В стране, религия которой отличается от римско-католической веры только внешними формами обрядов, так как основные догматы их одинаковы, за исключением касающегося эманации Святого Духа. Россия имеет своих признанных святых, таумотургические реликвии и чудотворные иконы. Святой Митрофаний Воронежский является достоверным чудотворцем, но его чудеса ограничиваются исцелениями, и хотя сотни и сотни людей были исцелены силою веры, и хотя старый собор полон магнетическими излучениями, и целые поколения будут продолжать верить в его силу, и несколько человек всегда будут исцелены, все же в России не слышали о таких чудесах, как хождение Богоматери, писание Богоматерью писем и слова, произносимые статуями, как в католических странах. Почему это так? Да просто потому, что императоры строго запретили такого рода дела. Царь Петр Великий останавливал каждое поддельное божье чудо одним только нахмуриванием своего мощного лба. Он заявил, что не потерпит никаких фальшивых чудес, творимых святыми иконами, и они исчезли навсегда. Имеются записи об отдельных и независимых феноменах, проявленных определенными иконами в последнем столетии. Самым последним было кровотечение щеки на иконе Святой Девы, когда солдат Наполеона рассек ее лицо надвое. Это чудо, якобы происшедшее в 1812 году, в дни вторжения Великой Армии, было последним «прощай». Примечание. В Тамбовской губернии в семье богатого помещика произошел любопытный случай в течение венгерского похода в 1848 году. Его единственный и весьма любимый племянник, которого он, не имея собственных детей, усыновил, служил в русской армии. Пожилые супруги имели его портрет, постоянно стоявший на обеденном столе перед обычным местом сиденья молодого человека. Однажды вечером, когда семья с некоторыми друзьями сидела за этим столом, попивая чай, стекло, покрывавшее портрет, безо всякого прикосновения от кого-либо, с громким взрывом разлетелось на мельчайшие кусочки. Когда тетка молодого солдата схватила портрет в руки, она увидела, что лоб и голова на портрете запачканы кровью. Чтобы успокоить тетю, гости стали ее уверять, что это кровь из ее пальцев, порезанных разбитым стеклом. Но как они не рассматривали ее пальцы, все же не могли обнаружить следа пореза, и никто не прикасался к портрету, кроме ее самой. Обеспокоенный ее волнением, ее муж, притворившись, что очень тщательно изучает портрет, нарочно порезал палец и затем пытался убедить ее, что это была его кровь, и что в первый момент волнения он прикоснулся к раме, и этого никто не заметил. Но все было напрасно. Старая барыня определенно чувствовала, что Дмитрий убит. Она заказала ежедневное заупокойное моление в деревенской церкви и нарядила всех домашних в траур. Несколько недель спустя поступило официальное извещение от командира полка, что их племянник был убит осколком снаряда, снесшего у него верхнюю часть головы. Конец примечания. Но с тех пор, хотя три последовательно царствовавших императора были набожными людьми, воля их уважалась. Иконы и святые пребывали в покое, и о них едва кто заговаривал, за исключением того, что имело отношение к религиозному культу. В Польше, стране яростных сторонников папского абсолютизма, в разное время совершались отчаянные попытки к созданию чудес, но они умирали при рождении, так как за ними наблюдала тысячеокая полиция. Католическое чудо в Польше, провозглашаемое ксензами, означало политическую революцию, кровопролитие и войну. Не будет ли после этого позволительно, по меньшей мере, подозревать, что если в одной стране божественные чудеса могут быть приостановлены гражданскими военным законом, а в другой они никогда не происходят, то мы должны искать объяснение этим двум фактам в некоторых естественных причинах, вместо того, чтобы приписывать их Богу или дьяволу. По нашему мнению, если оно чего-нибудь стоит. Весь этот секрет можно объяснить следующим образом. В России духовенство остерегается смущать своих прихожан, чья набожность искренна и вера сильна без чудес. Они знают, что ничто так не способствует посеиванию недоверия, сомнений и в конечном счете скептицизма, ведущего прямо к атеизму, как чудеса. Кроме того, климат менее благоприятный, и магнетизм населения в среднем слишком положительный, слишком здоровый, чтобы вызвать независимые феномены, и обман не имел бы успех. С другой стороны, ни в протестантской Германии, ни в Англии, ни даже в Америке духовенство, начиная со дней реформации, не имело доступа ни к одной из засекреченных библиотек Ватикана. Вследствие этого все они слабы в магии Альберта Магнуса.